говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Развязка. Испания. Борьба за канарскую нефть. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет о корейцах. И Дмитровский район Московской области за экологию против свалки. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире очередная и последняя глава исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Время ее действия – апрель-май 45-го года. Глава 18-я. Развязка. Часть первая.
Сегодня мы расскажем о финале русской освободительной армии и власовского движения. Но сначала, Игорь, я прошу вас ответить на комментарий к нашей прошлой главе, появившейся на веб-сайте «Радио Свобода».
На сайте «Свобода» у одного из читателей как раз окончание нашей прошлой беседы вызвало недоумение, что, мол, когда я там рассказал о прилете к Буниченко генерал-фельдмаршала Шернера, который пытался с ним найти общий язык с помощью таких лапидарных вещей, как бутылка и ящик сигар. Читатель замечает справедливо, кстати, что Шернер был очень известен своим крутым нравом, и почему ему нужно было вести переговоры с командиром какой-то непонятной дивизии, причем лично. Тут, однако, читатель этот не учитывает, что дивизия, которая, кстати, по пути следования еще в Германии прибавилась несколько тысяч человек, остарбайтеров, военнопленных, пусть они были не вооружены большей частью, она на тот момент и в том конкретном районе представляла собой более чем реальную силу. А вот у самого Шернера, чья группировка держала оборону к востоку от Праги, дивизия находилась к западу от Праги, дела с резервами обстояли не так здорово. Поэтому на вопрос, почему вообще, узнав об этом бунте, немцы не предприняли никаких усилий для его подавления, есть два ответа. То есть, во-первых, они не могли этого сделать, во-вторых, они не хотели. Касательно того, что не могли, после войны Шернер в частной беседе утверждал, что он бы разбомбил первую дивизию, если бы у него была авиация, но вот не было у нее ее. А касательно не хотели, действительно не хотели верить, что первая дивизия повернет против них оружие. В частности, якобы существовал немецкий приказ еще в самых первых числах мая остановить продвижение дивизии, ее обезоружить. Якобы потому, что слово якобы это связано с тем, что немецкий связной офицер Швенингер, которого мы уже цитировали, он об этом приказе пишет, он так и не смог выяснить, от кого он исходил. Приказ поступил генерал-полковнику Хоту. Хот понимал, что этот приказ выполнить будет крайне трудно. Во-первых, у него просто не хватает сил для подобной операции. Во-вторых, она неизбежно приведет к кровопролитию, как он считал, братоубийственному.
В конце концов, немецкое командование прекратило попытки привести к повиновению первую дивизию РОА и желало только одного, чтобы она не повернула оружие против немецких войск. Но произошло именно это, хотя первоначальный план состоял отнюдь не в том, чтобы помочь пражскому восстанию. Восстание чешского сопротивления в Праге началось 5 мая, а решение идти в Богемию было принято в конце марта, и лишь впоследствии, узнав о готовящемся восстании, командующий дивизией генерал Буниченко повернул на Прагу. Игорь, на что он надеялся?
Швенингер объясняет его позицию так. Начало цитаты. В Германии на тот момент была широко распространена точка зрения, что на Тегеранской и Ялтинской конференциях зоны интересов СССР и Запада были установлены так. Австрия отходит Западу, Чехословакия отходит Советам, Германия будет разделена. Но на деле Советы уже заняли Вену и продолжали двигаться дальше. А американцы, наоборот, перешли чешскую границу и приближались к Пльзеню. Из этого Буниченко делает вывод, что либо на деле зоны интересов были установлены иначе, либо Советы занимают Австрию вопреки соглашениям. В качестве ответной меры американцы вынуждены занимать Чехию. Тут нужно также учитывать, что разногласия между Востоком и Западом немецкая пропаганда представляла гораздо жестче, чем было на самом деле. Пропаганда предсказывала, что противоестественный союз вскоре распадется. Конец цитаты. Таким образом, Буниченко в некотором роде сам оказался жертвой немецкой пропаганды. Дальше Швенингер поясняет, что именно в Чехии Буниченко ожидал именно первого столкновения между коммунистами и Западом, так как местное подполье уже было расколото на две половины. Поэтому он предполагал, что 20 тысяч вооруженных солдат вполне могут склонить чашу весов в нужную, то есть в прозападную сторону, к полному удовольствию американцев, которые к Праге приближаются. Поэтому, когда до дивизии дошли сообщения о готовящемся и затем начавшемся в Праге восстании, договоренности с немцами тут же были забыты. Оставшиеся при дивизии офицеры во главе с Швенингером были взяты под арест. Впрочем, к ним отнеслись довольно доброжелательно. Пояснение начальника штаба 1-й дивизии Николаева Швенингер приводит дословно. Начало цитаты. «Война закончена. Германия потерпела поражение. От немцев нам ждать нечего. Плен для нас не выход. Даже если нас выпустят, у нас больше нет родины. Германия не предложит и не сможет предложить себя в качестве новой родины. В руки Советов нам попадать нельзя. То есть выхода нет. И все же есть шанс. Мы можем найти новую родину в Чехословакии, если активно поддержим восстание».
Между тем, командующий русской освободительной армией генерал Власов ведет себя, мягко говоря, странно. Приступы бурной деятельности сменяются у него апатией. Игорь, что это? Следствие болезни, сознание безнадежности положения, отчаяние?
Действительно, если подряд читать свидетельства апреля-мая 45-го года, то создается впечатление, что Власовых на тот момент было два. Один – деятельный военачальник и политик, пытающийся решать политические задачи, в частности, искать контакты с Западом, пытающийся решать также военные задачи, в частности, сосредотачивающий все разрозненные силы Конор в одном месте. Он же подбадривает соратников, мол, борьба с коммунизмом будет продолжаться, мы понадобимся Западу, он ни за что не выдаст нас Сталину, прочие подобные лозунги. Кроме того, он неоднократно посредничает между тем же Буниченко и немецким командованием, смягчая конфликты и отыскивая компромиссы. И тут же есть второй Власов, безвольный фаталист, который начинает день со стакана водки и заканчивает его примерно так же. При этом для общественности используются дипломатические эвфемизмы вроде «генерал болен». Например, Штрикфельд вспоминает судьбоносное совещание в апреле, когда, собственно, решался вопрос, что делать силам Конор. Это еще до выдвижения первой дивизии. Последним и единственным действенным решением той ночи было: мы должны вести переговоры с Западом. После этого Власов прокинул в себя два стакана водки и пошел в постель со словами: я очень-очень устал. Этот Власов, которого мы видим здесь, не видит никакой возможности хоть как-то повлиять на развитие событий и фактически плывет по течению. Обе картины в одну, может быть, позволяет соединить рассказ уже знакомого нам Хайнца Данка Хера, который тоже относится к чуть более раннему эпизоду, к чуть более раннему времени, к марту, то есть когда первая дивизия еще не отправилась на фронт. Начало цитаты. «Днем Власов принимал участие в совещаниях или осматривал полки и батальоны первой дивизии. Затем, когда темнело, он посещал казармы. Многократно я слышал его речи, обращенные к солдатам. Каждый раз меня восхищало то, как он к ним обращается. Его глубокий звонкий бас звучал почти как заклинание. Но верил ли он в то, что говорил солдатам? Последующие часы доказывали мне, что нет, больше не верил. Часто после ужина я навещал его в его бараке. В прихожей обычно меня встречал ординарец и просил подождать минуточку. Вскоре из гостиной выпархивала русская девушка, молодая врач, впрочем, иногда не врач, а стенографистка. Потом меня приглашали в комнату. Власов принимал меня лежа на диване, извиняясь за переутомление или легкую простуду. Перед ним на столе или на стуле стояла бутылка водки, обязательный стакан или стаканы. Стаканы наполнялись, и начинались философские разговоры. Чем дальше они продолжались, чем глубже становилась ночь, чем больше выпивалось водки, тем сильнее проступала его фаталистическая обреченность. Я даже был рад, что эти разговоры проходили без свидетелей». Конец цитаты. Конечно, для понимания пражского эпизода важно учитывать, что Буниченко вообще изначально не был ставленником Власова. Сам Власов видел на посту командира 1-й дивизии вооруженных сил Конор своего товарища еще по лагерю военнопленных Боярского. Ситуация уже начала мая. Начальник управления безопасности Конор Тензоров описывает так. Начало цитаты. «Власов встретился с Буниченко. И тут неожиданно проявились глубокие разногласия между ними. Власов до самого конца выступал против открытого разрыва с немцами. Буниченко, с другой стороны, заявил, что он, как командир дивизии, несет полную ответственность за ее действия и за личный состав, и что Власов не более чем гость в его штабе. Власов ответил не менее резко». Конец цитаты. И дальше Тензоров продолжает. Начало цитаты. «Штаб РО решил, что мы больше не связаны с немцами обязательствами, и в первой дивизии был дан приказ идти на Прагу. Сам Власов не принимал участия в совещании, он находился в нескольких километрах, лежал в постели с гриппом. Когда он узнал о принятом решении, он начал возражать, говоря, что выполнение подобного приказа невозможно. Но мы ответили, что отзывать приказ уже поздно. По другому свидетельству, Власов участие в совещании принимал, но покинул его, увидев, что с его мнением не считаются, и дальше действительно проявляется эта фаталистическая как бы отстраненность и согласие с тем, как развиваются события. В заключение, наверное, тут надо добавить, что это как бы повторная измена или переход первой дивизии теперь в открытое противостояние с немцами. Сразу после войны даже многими власовцами воспринималось весьма критически. Не зря тот же Тензоров в гарвардском интервью в поисках обоснований для этого перехода даже упоминает о некоем секретном приказе Гиммлера устранить всех лидеров РО. Якобы Тензоров получил от своих агентов из СС, которые у него были среди эсэсовцев, он получил фотостат этого приказа. Но независимых свидетельств о существовании такого приказа мы не имеем, поэтому можно считать это, наверное, лишь попыткой оправдаться.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Вторую часть главы 18 исторического расследования «Русский коллаборационизм» слушайте в нашем эфире в пятницу вечером. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании широко обсуждаются перспективы нефтедобычи в районе Канарского архипелага. Хотя черное золото там было обнаружено более 10 лет назад, разработка месторождения была заморожена и лишь сейчас по решению Верховного суда стала возможной, рассказывает Виктор Черецкий.
Месторождение расположено в море, вернее, под морским дном на глубине 3000 метров, в 60 километрах от островов Лансароте и Фуэртевентура, входящих в состав Канарского архипелага. Сейчас, после решения Верховного суда, испанская энергетическая компания «Репсоль» приступает к детальному изучению месторождения. Но в первую очередь, в соответствии с законами Испании и ЕС, ей предстоит разработать и внедрить природоохранные меры. Только после этого компания получит разрешение непосредственно на разработку. На все подготовительные мероприятия, по расчетам специалистов компании, работающие помимо Испании еще в 30 странах мира, должно уйти по меньшей мере 8 лет. «Репсоль» планирует инвестировать капитал в 10 миллиардов евро и создать 5000 рабочих мест. Доктор экономики, профессор Мадридского университета Хавьер Оркахо.
Для Канарских островов это благодать. Говорится о тысячах новых рабочих мест, о притоке капиталов. Напомню, что уровень безработицы там выше, чем в других регионах Испании. 31% трудоспособного населения, а среди молодежи до 30 лет 60%. Так что нефтедобыча стала бы важным элементом развития архипелага.
Казалось бы, в выгоде от разработки месторождений могут оказаться все, и государства, и местные жители. Почему же работы у берегов архипелага начинаются только сейчас, с перерывом в 10 лет после открытия месторождения? Причина – бойкот со стороны региональных властей в лице правящей так называемой «Канарской коалиции», состоящей из мелких партий и групп националистической ориентации. Они с самого начала препятствуют разработке месторождения, обращаясь в различные судебные инстанции. Они опасаются загрязнения, которому могут подвергнуться острова, и риска в связи с этим для индустрии туризма и пляжного отдыха, главной отрасли канарской экономики. Подобную позицию поддерживают активисты местных экологических организаций. Эстер Фресно, представитель группы «Экологическое действие».
Руководство «Репсоль» утверждает, что добывает нефть в разных частях света, и эта добыча никак не влияет на туризм, поскольку на нефтяных скважинах никогда ничего опасного не происходит. Но это неправда. К примеру, в Тарагоне, как явствует из получаемой информации, были выбросы, которые загрязнили пляжи и дельту реки Эбра, считающейся заповедной. За последние 6 лет было 8 выбросов. Когда работы ведутся на больших глубинах, безопасность гарантировать невозможно.
Справедливости ради отметим, что упомянутые выбросы нефти у берегов Тарагоны, где в сезон не меньше отдыхающих, чем на Канарах, были минимальными. Они не нанесли вреда и не вызвали никакого общественного резонанса. В тех же местах значительно чаще случаются аварийные сливы горючего с кораблей, которые наносят значительно больший урон экологии. Тем не менее, противники нефтедобычи на Канарах утверждают, что относительно близкое расположение скважин и нефтяных платформ отпугнет отдыхающих и испанцев, и иностранцев. Что нефть отвадит от региона перелетных птиц, летящих на зимовку в Африку, и, наконец, навредит морской флоре и фауне, в частности, китообразным, обитающим вблизи островов. Министр Сорья не согласен с подобным мнением. Он считает, что опасность явно преувеличена и что в других районах мира нефть добывается с морского дна, не вызывая протестов.
Нефтедобыча ни в коей мере не может как-то дурно повлиять на туризм. Современные средства позволяют добывать нефть, не загрязняя природу. Вспомним хотя бы Норвегию, где защите природы придается огромное значение. Тем не менее, там нефть добывается именно в море. То же самое можно сказать о севере Шотландии. Добыча не вредит ни туризму, ни рыболовству. Меня, кстати, удивляет, почему при таком ревностном отношении к вопросу загрязнения морской среды наши оппоненты никогда не протестовали против наличия морского пути в непосредственной близости от Канарских островов. По нему ежедневно проходят десятки супертанкеров, на борту которых находится до 50 тысяч тонн нефти. И в случае с добычей, и в случае с транспортировкой, разумеется, всегда присутствует риск. Но отказываться из-за этого от добычи нефти равноценно отказу выходить на улицу из-за боязни, что на тебя упадет кирпич. Риск минимален, практически равен нулю.
Со своей стороны, консервативная мадридская газета АБСЕ упрекает регионалов и канарских экологов в демагогии. Она считает, что местные националисты обеспокоены вовсе не экологией. Дело в том, что по испанским законам морские месторождения могут находиться лишь в компетенции государства, и администрация, расположенного на берегу региона, на доходы от продажи нефти претендовать не может. Выводы газеты основываются на высказываниях руководителя местной администрации Паулино Риверу. С одной стороны, он всячески противится разработкам, ссылаясь на их опасность для экологии.
В отношении нефти наша позиция четкая. Мы категорически возражаем против ее добычи. Это не каприз. Мы защищаем уже существующую модель развития Канарских островов. Она основывается на туризме, доходы от которого составляют больше половины нашего ВВП. Туризм обеспечивает работой наших жителей. Поэтому мы не можем рисковать, соглашаясь с разработкой нефти, тем более, что она будет вестись в непосредственной близости от наших берегов. Мы уже обжаловали решение Верховного суда и намерены продолжать борьбу, поскольку большинство нашего населения против нефтяных разработок.
Вместе с тем, канарский лидер постоянно намекает, что мог бы пересмотреть свою позицию, если бы в Испании изменилось законодательство в отношении морских нефтеразработок, и регион мог бы получать дивиденды от продажи нефти.
Канары не позволят проводить нефтедобычу в наших водах, если не будет предварительного признания того, что нефть находится в нашей региональной компетенции.
Паулино Риверо – националист умеренный. Но у него есть и более радикальные единомышленники – канарские сепаратисты. Они тоже против нынешних разработок, поскольку рассчитывают когда-нибудь обрести независимость и лишь тогда приступить к эксплуатации нефтяных богатств. Подобную позицию отстаивает, к примеру, преподаватель экономики Канарского университета Хорхе Дорта.
Эта нефть нужна нам для индустриализации Канарских островов. Богатства должны принадлежать только нам, а что предлагает центральное правительство? Испания увезет эти богатства, а нам останутся лишь ничтожные крохи. Так что добывать нефть следует лишь в том случае, если она перейдет нам, независимой и свободной стране, суверенной канарской нации. На ее основе мы создадим самое передовое в мире высокотехнологическое производство. И я имею в виду не только нефтепереработку. Мы создадим у себя химическую промышленность, фармацевтическую, производство полимеров и так далее. Мы не можем допустить, чтобы нас грабили. Испания хочет завладеть нашим богатством, чтобы на доходы от нашей нефти содержать свой коррумпированный бюрократический аппарат. Им нет дела до будущего канарского народа.
Наблюдатели считают такую позицию экстремистской и утопичной. Во-первых, у архипелага нет никаких шансов обрести независимость, хотя бы потому, что подавляющее большинство населения считает себя испанцами, европейцами и членами Европейского Союза, хотя архипелаг и расположен у западных берегов Африки. В качестве периферийной зоны ЕС он получает дополнительные дотации. С отделением от Испании острова утратят подобный статус, дотации и вряд ли смогут рассчитывать на членство в ЕС. Кроме того, месторождение нефти находится на границе территориальных вод Испании и Марокко. Марокканцы на своем пространстве нефтяное месторождение уже разрабатывают. Существует мнение, что если Испания будет медлить с освоением нефти, то ее не останется. Министр Хосе Мануэль Сорья.
Месторождение находится в территориальных атлантических водах двух государств – Испании и Марокко. Марокко уже давно ведет разработку, не дожидаясь нашего на этот счет решения. Так что налицо альтернатива – или вся нефть достанется Марокко, или же мы тоже будем эксплуатировать данное месторождение. Я лично сторонник этой последней идеи.
Кстати, один из доводов испанского правительства в его полемике с канарскими регионалами – почему последних не волнуют марокканские разработки, находящиеся примерно на таком же расстоянии, что и испанские. И это при том, что испанская «Репсоль» руководствуется в вопросах экологической безопасности нормами Евросоюза, а марокканские разработчики – лишь своими собственными нормами. Хосе Мануэль Сорья.
Разработки, которые ведет Марокко, при всем уважении, учитывают лишь природоохранные законы этого государства. Я, естественно, не имею к ним никаких претензий. Однако очевидно, что они и рядом не стояли по своей строгости с нормами Евросоюза, которыми руководствуемся мы.
Между тем, многие наблюдатели полагают, что нефтедобыча на Канарах стала, помимо всего прочего, заложницей несовершенства структуры испанского государства. Считается, что децентрализация, проведенная в стране после падения режима Франко в 70-х годах прошлого века, в ряде случаев не сыграла на пользу демократии. Наоборот, она возродила так называемые традиции косикизма, сохранившиеся в испанской глубинке чуть ли не со средних веков. Речь идет о существовании, параллельно с официальными административными структурами, кланов мафиозного типа, оказывающих влияние на местную власть. Отсюда и сепаратизм, и непонимание значения государства, и разговоры типа «зачем, мол, нам центральная власть, когда мы сами можем всем и вся управлять». Мадридский журналист и историк Диего Карседо.
С нами происходит подобное, потому что мы утрачиваем чувство здравого смысла, чувство принадлежности к единой нации. Каждый тянет одеяло на себя, не желает ни с кем считаться и ни с кем делиться. Местные правители расплодили бюрократию, чувствуют себя чуть ли не руководителями самостийных уделов и во всем противостоят центру. Временщики, косики, творят, что хотят, думая зачастую лишь о своих клановых интересах. Единое государство так дальше существовать не может. На Канарах найдена нефть. Это необыкновенная удача для нашего государства, и то, что мы так медлим с использованием подобного богатства, вызывает у нормальных людей лишь недоумение.
Сейчас в Испании готовится реформа государственного устройства. Идея большего контроля регионов со стороны центральной власти в ней доминирует.
О спорах вокруг разработки месторождения нефти в районе Канарского архипелага рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Свобода. Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Число обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая возросло до 12. Сегодня официальные обвинения были предъявлены еще 4 активистам: Ярославу Белоусову, Артему Савелову, Владимиру Кименкову и Федору Бахову. В Европейский суд по правам человека направлена жалоба на арест 3 участниц группы Pussy Riot. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщила адвокат Виолетта Волкова. Губернатор Московской области Сергей Шойгу подверг критике действия властей города Жуковский в связи с вырубкой Цаговского леса. Сегодня на совещании с администрацией города Шойгу поинтересовался, почему местные власти не провели референдум по этому вопросу и поручил выработать меры по выходу из конфликтной ситуации. Верховный суд Пакистана прекратил сегодня полномочия премьер-министра страны Юсуфа Разы Гилани. В решении суда, который вправе оценивать действия исполнительной власти с точки зрения соответствия законам, содержится рекомендация президента Пакистана Сейфу Али Зардари представить парламенту кандидатуру нового главы кабинета. Власти Великобритании сообщают о том, что российское судно с грузом боевых вертолетов для Сирии возвращается домой после отзыва у него страховки на груз британской страховой фирмой. Комитет по международным отношениям Сената США отложил намеченное на сегодня голосование по так называемому закону Магнитского. По сообщению представителя комитета, в последний момент по запросу одного из членов голосования было перенесено на более поздний срок, он пока не определен. В Москве завершился двухдневный раунд международных переговоров по иранской ядерной программе. Участники заявили о значительных разногласиях в позициях сторон. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, корейцы и Дмитровский район Московской области за экологию и против свалки. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о народе, который практически потерял свой язык, но при этом сохранил яркую национальную идентичность – корейцы. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и редактор газеты «Российские корейцы» Валентин Чен. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Валентин Сергеевич, предки современных российских корейцев поселились на Дальнем Востоке России 150 лет назад. Сегодня их потомки называют себя корёсарам. Кем вы себя считаете в большей степени? Вот если задать вопрос в первую очередь, кем вы себя считаете? Корейцами, то есть частью 80-миллионного корейского народа, россиянами или особой культурно-этнической общностью?
Тут однозначно мы считаем себя россиянами с корейскими этническими корнями, которые 150 лет назад, эта дата будет в 2014 году, поселились действительно на Дальнем Востоке России.
То есть такая твердая идентификация как россиян.
Да, но со времени поселения в России прошло достаточно много, поэтому, конечно, этого времени хватило для того, чтобы корейцы в России достаточно глубоко вросли корнями в новую для себя родину и чувствуют себя в большей степени, наверное, россиянами.
Сергей Александрович, даже по нашему разговору видно, что корейцы, в отличие от многих других народов, тоже давно живущих в России, например, закавказские народы, говорят с акцентом, а здесь вот мы слышим чистую русскую речь без малейшего акцента, имеют русские имена корейцы, в отличие от других народов. Чем вы это объясняете?
Корейцы живут в России давно, причем судьба их достаточно сложная. Расселившись на Дальнем Востоке, потом они попали, нельзя сказать, репрессии, но, в общем, под насильственную депортацию. Сначала в районы Средней Азии, ну, потом они довольно долго там жили, но связаны были не столько с местной культурой, сколько с культурой русскоязычного населения Средней Азии, многонационального, но, в общем, несущего в себе русскую культуру и русский язык как основное средство общения. Корейцы не имеют какой-то, скажем, как мусульманские народы Северного Кавказа, не имеют четкой привязанности к религии. Есть народные религиозные обычаи, культ предков, а так разные религии и буддизм, и конфуцианство, и христианство – в разных формах и так далее, распространены сейчас в Корее, распространены они были и среди переселенцев в Россию. И в течение вот долгих пертурбаций таких, переселений с Дальнего Востока в Среднюю Азию, Средней Азии, в Европейскую Россию или на другие, собственно, территории Российской Федерации, происходил интенсивный процесс смешения, взаимного влияния, если можно так выразиться, определенного обрусения языкового и культурного, так что корейцы сейчас полностью включены в русскую, не просто российскую, но и в русскую культуру, причастны к ней, знают русскую литературу, русскую историю не хуже, чем корейскую историю, интересуются ей. И в большинстве своем говорят даже дома, в семье, на русском языке. А корейский язык сохраняется, но в не очень больших масштабах. Это вот результат такой сложной истории, а также того, что Корея, как независимое государство, была рано захвачена Японией, подвергалась насильственной японизации. Там сложная тоже политическая история. Не так давно существует независимая корейская государственность, только после Второй мировой войны, и тоже в сложном состоянии. Так что понятно, что привязка к русской культуре, к русской гражданственности, к русской политической нации, гражданской нации, у корейцев очень высока.
Спасибо, Валентин Сергеевич. В продолжение того, о чем говорил Сергей Александрович, какова религиозная ситуация сегодня среди карё-сарам? Что преобладает? Буддизм, русское православие, протестантизм или традиционные верования?
Давайте вернемся как раз в то время, когда началось массовое переселение корейцев в Россию. Это вот примерно полтора века назад. И тогда дальневосточные власти российские одним из условий постоянного места жительства в России выдвигали условия принятия православия. Корейцы, вот, будучи, я не скажу, что была какая-то такая религия тогда, да, в Корее, они принимали вот такое условие со стороны российского государства и принимали православие. Мои предки, дед мой, был крещен в русской церкви и наречен Арсением. Отец, родившийся уже в Хабаровске, также был крещен, его назвали, поп назвал, который, священник, который крестил его, назвал его Сергеем. Вот, а вот отсюда пошли русские имена, да, вот. Но потом, в период советской власти, как известно, все мы стали атеистами, в том числе и корейцы. Следующая волна религиозности, да, она относится как раз вот к началу 90-х годов, когда открылся железный занавес между Россией и Южной Кореи, и как раз в начале 90-х годов в России появилось огромное количество миссионеров корейских, не только из Кореи, но и из Америки, Европы. И мы тогда узнали, что, оказывается, вот 200 лет назад в Корее американские миссионеры принесли туда христианство, протестантизм и пресвитерианство. Но для нас вот в начале 90-х годов вот эти миссионеры, они воспринимались как носители не столько религии, сколько корейской культуры, которой мы были лишены многие годы, да, вот какой-то информации такой большой не было о своих исторических корнях, о культуре, тем более культуре Южной Кореи. Были сведения, вот, и были такие редкие поездки, вот, ну, собственно, в 90-х годах они тоже начались в Северную Корею, да, приглашения. Но все равно мы знаем, что Северная Корея, она достаточно закрытая страна, и какой-то информации о культуре корейской у нас не было. Но что касается вот этой религии, которую принесли миссионеры в Россию, то многие российские корейцы проявили интерес к этой религии, вот как я уже сказал, в силу того, что она воспринималась как часть корейской культуры, да. И сейчас, на сегодняшний день, мы имеем такую картину. Вот. Ну, за 20 лет много чего произошло, да, в обществе. Появился у людей большой выбор, поэтому какая-то часть населения корейского, да, она находится под влиянием христианства, протестантизма, пресвитерианства.
Спасибо.
Но я бы не сказал, что религиозность носит массовый характер среди российских корейцев. Все-таки корни, да, то, что заложено было советским периодом, оно достаточно глубоко сидит в нас.
Спасибо, Сергей Александрович. Вот в продолжении темы, которую Валентин Сергеевич обозначил, тема влияний. После распада СССР за влияние на корейскую диаспору в России боролись Сеул и Пхеньян. В период Советского Союза, естественно, Сеула не было здесь, в России был Пхеньян. Ну, а вот после того, как Советского Союза не стало, вот эта вот борьба совершенно очевидно существовала. Чье влияние, с вашей точки зрения, сегодня преобладает? С какой из двух стран, Южной или Северной Кореи, теснее связи карё-сарам у российских корейцев?
Ну, конечно, в силу закрытости Северной Кореи и большой открытости и активности в пропаганде корейских достижений, корейской культуры, экономического влияния, конечно, на Южную Корею гораздо больше обращены взгляды ищущих своих культурных истоков российских корейцев, чем на Северную. Хотя по происхождению, конечно, большинство российских корейцев – это выходцы из Северной Кореи.
Спасибо. Валентин Сергеевич, мы уже упоминали о драматической, порой трагической истории корейцев в России, и действительно корейцы стали первым народом, который подвергся сталинским депортациям. И вот не могу не процитировать писателя Александра Кана, который в докладе «Литература корейцев СНГ в поисках утраченной идентичности корейцев» пишет: «Главная проблема корейского человека – депортация, которая отрезала дальневосточное и вообще корейское прошлое от всего нашего последующего существования, и карё-сарам стал подобен инвалиду, который с ужасом взирает на свои отрезанные конечности, не знает, что с ними делать». Ну, оставляя в стороне, так сказать, вот этот вот драматический художественный образ, каковы перспективы развития идентичности карё-сарам? Потому что вот в начале 90-х годов был такой бум поисков корней, национальной идентичности. Что сейчас? Каковы перспективы вот этого вот развития идентичности корейского народа в России?
Вопрос достаточно сложный и то, что вы процитировали Александра Кана, я воспринимаю как точку зрения, личную точку зрения писателя, который глубоко изучает эту проблему, да. Вот. Но, насколько я воспринимаю эту проблему, сколько людей, столько и мнений. Я имею в виду российских корейцев. Но все эти мнения сводятся, наверное, к одному вопросу такому сакраментальному для всех корейцев. Сохранят ли они свою национальную самобытность? Поскольку картина сегодня такая, что единственным, вот вы правильно вначале сказали, что достаточно хорошо владеют русским языком, потому что другим языком они, к сожалению, не владеют. Вот так получилось в силу объективных обстоятельств, что российские корейцы утратили свой родной язык. На бытовом уровне какая-то часть моих соотечественников может объясняться по-корейски, да. Сейчас появились большие возможности у молодых учиться в Корее, изучать язык. Есть какое-то количество людей молодых, которые в совершенстве овладевают языком своих предков, да. Вот. Но основная часть населения, она не знает корейского языка, и перспективы тут, к сожалению, такие не очень радужные. Почему? Потому что известно, что для владения языком нужна сфера употребления. Такой сферы употребления у российских корейцев нет и, к сожалению, не предвидится. Почему? Потому что 158 тысяч российских корейцев по последней переписи, всероссийской переписи населения, они дисперсно расселены по территории России. Практически в каждом населенном пункте России, в большом или в маленьком городе, есть хотя бы одна корейская семья, вот, но мы даже не знаем друг друга, где, сколько. Есть какие-то компактные поселения, есть вот, допустим, Сахалин, где корейцы составляют вторую по численности нацию. Но сахалинские корейцы, у них особая историческая судьба, они были переселены насильственно японцами из Южной Кореи на Сахалин. Они как раз сохранили свой язык. Вот эта часть корейского населения России, примерно 30%, они сохранили все. Все, что касается других корейцев, они языком не владеют. Но наблюдается процесс поисков своей идентичности, желание знать свои исторические корни и по возможности сохранять даже вот те на бытовом уровне обычаи своих предков. Но они сохраняются, вот, наверное, в минимальном виде. Вот в чем эти обычаи сохраняются? Это год ребенку, это юбилей. Вот, наверное, главное событие в жизни каждого, да, юбилей 60-летия, или как по-корейски говорят, хангаби, да, корейцы делают это все согласно вот своим национальным обычаям. Сохраняется корейское, наверное, в кухне. Вот это очень устойчиво сохраняется, да, вот в каждой семье, корейской семье употребляют какие-то корейские блюда. А вот каких-то других сфер, да, я не вижу. Мы живем в русской среде. У нас русские друзья, русское образование. Сейчас очень распространены смешанные браки. Вот, и поэтому вот такой процесс, да. Вот, кстати, я бы привел в качестве такого показательного примера. Если мы вспомним несколько фамилий корейских, которые на слуху в России, то это как раз люди двух народов. Ну вот Виктор Цой, 50-летие которого исполняется, легенда русского рока. Мама русская, отец кореец. Или Юли Ким. Известный писатель, сценарист, поэт, воспитывался с детства в русской семье. Отец был репрессирован в свое время.
С редактором газеты «Российские корейцы» Валентином Ченом и профессором Сергеем Арутюновым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Жители Дмитровского района Подмосковья создали движение «За экологию». Они требуют закрыть свалку твердобытовых отходов, которая мешает им нормально жить. По словам местных жителей, свалка протяженностью 7 километров проходит возле их домов. Помимо зловония, людей беспокоит качество питьевой воды и почвы. К местным жителям присоединились спортсмены-бобслеисты, чья тренировочная база находится рядом со свалкой. Ее смрад мешает им готовиться к Олимпиаде. Рассказывает Любовь Чижова.
В движение «За экологию», созданное в Дмитровском районе Московской области, вошли жители деревень Деденева, Дьякова, Икша, Григоркова и некоторых других. Это и те, кто живет здесь постоянно, и приезжающие на лето дачники, и спортсмены-бобслеисты, чья база находится в деревне Парамоново Дмитровского района. Всем им мешает свалка твердобытовых отходов, которая существует здесь уже более 20 лет. За это время она разрослась, и сейчас ее протяженность около 7 километров. От свалки до жилых домов менее километра. По словам активистки движения «За экологию» Юлии Марьяшкиной, местные жители вынуждены бросать свои дома и дачи, потому что находиться здесь летом практически невозможно.
Дмитровский район – это прекрасная природоохранная зона Подмосковья. Это уникальный ландшафт Клинско-Дмитровской гряды. Здесь расположены замечательные спортивные объекты, гордость России. Это горнолыжный клуб Тягачева, Яхрома, санно-бассейнная трасса Парамонова. А также, конечно, здесь расположены дачные товарищества, деревни многочисленные. Дмитровский полигон занимает 64 почти что гектара. Свалка длится примерно 7 километров. Там от Икши до деревни Дьяково за станцию «Турист», скажем так, Савеловской железной дороги. Огромная территория, которая выделяет всю таблицу Менделеева. В деревнях, расположенных вблизи, не растут овощи в огороде. Постоянно запах химических каких-то вот веществ, газа метан. В общем, объект опасный для здоровья, и жаль, что он расположен в центре природоохранной зоны. И, кстати говоря, расположен он здесь уже более 30 лет. Каждый год жители протестуют против таких системных нарушений. Каждый год устраивают демонстрации с приглашением телевидения. Ну, то есть стараются кричать о своей проблеме.
У вас есть конкретное предложение к властям, что делать с этой свалкой?
Рекультивировать, закрыть прием мусора. Я бы сделала на месте вот этих вот гор размером с 10-этажный дом какие-то горнолыжные трассы, как-то это все, так сказать, обезвредить этот вот весь мусор. Но на это уйдут годы, потому что горы мусора выделяют газ метан. Соответственно, нужно проводить мероприятия по рекультивации. И, наверное, это не только засыпать землей, я боюсь, что не поможет. Потому что когда засыпают землей вот эти вот гниющие все эти пластмассы, химию, то газ метан образуется и может быть взрыв.
Говорила активистка движения «За экологию» из Дмитровского района Подмосковья Юлия Марьяшкина. К местным жителям и дачникам, требующим закрыть свалку твердобытовых отходов, присоединились спортсмены-бобслеисты. Особую пикантность ситуации придает то, что в феврале этого года там побывал тогда еще премьер-министр Владимир Путин. Он восхитился санно-бобслейной трассой и выделил деньги на строительство здесь спортивной гостиницы. Местные жители и спортсмены ехидно говорят, что с трассы открывается особенно живописный вид на свалку. О том, почему спортсменам неприятно тренироваться рядом с полигоном твердобытовых отходов, Радио Свобода рассказала трехкратная чемпионка Европы по санному спорту Татьяна Иванова.
Комплекс Парамонова – это суперсовременный комплекс для подготовки спортсменов не только саночников, но и бобслеистов, скелетонистов. И к предстоящим зимним Олимпийским играм это будет наш основной центр подготовки, и мы бы хотели тренироваться в экологически чистом месте – нигде видно из окна полигон ТВО или утром открывать окна и запах с этого полигона.
Но вы заслуженный человек, спортсменка, у вас такие награды спортивные. А пытались ли вы как-то воспользоваться своими званиями, авторитетом, чтобы как-то закрыть эту свалку? Жаловались ли вы вашему спортивному начальству на эту ситуацию?
Мы много раз поднимали вопрос, что за запахи на спортивном объекте, где этот объект должен быть в чисто экологическом месте, где нет ни запахов, ничего постороннего. И когда приезжали иностранцы, спрашивали у нас, что за запахи, мы не могли ничего ответить, потому что они не понимали, как на спортивном объекте, где тренируется сборная команда страны, может быть какие-то посторонние запахи или что. Все мы прекрасно понимаем, что это должно быть, что от этого никуда не деться, но это должно быть вдали от спортивных сооружений, либо там должен стоять какой-то завод, чтобы никакого вреда не только спортсменам, но и окружающим деревням, жителям ничего вредного не приносило.
Ну а вообще, как вы оцениваете уровень самой базы, вот кроме того, что там воняет вокруг?
База очень хорошая, это суперсовременный комплекс, и здесь будет строиться гостиница, уже строительство началось, и очень бы хотелось, чтобы это развивалось. И вот этот запах как-то отпугивает иностранцев, потому что прежде чем приехать в какой-то регион страны на соревнования или на тренировки, они очень изучают экологию этого региона, куда им предстоит приехать. Если это будет не очень благоприятный регион для их условий тренировок, они могут не приехать, что может там негативно сказаться при международных стартах, при международных тренировках.
Говорила трехкратная чемпионка Европы по санному спорту Татьяна Иванова. Люди, живущие возле свалки в Дмитровском районе Подмосковья, жалуются, что ее отходы загрязняют окружающую среду. По своей инициативе они провели экспертизу воздуха, воды и почвы. По ее результатам, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в подземных водах превышена более чем в 3 раза, меди в 22 раза, никеля в 9. В деревне Григорково допустимая норма содержания кадмия в питьевой воде превышена 86 раз, говорит руководитель токсичного проекта Greenpeace в России Алексей Киселев.
Это одна из давних свалок на территории Московской области, которая эксплуатируется там уже больше 20 лет, если я не ошибаюсь. И понятно, что 20 лет назад требования к строительству эксплуатации полигонов были как минимум несколько слабее, чем сейчас. И даже если бы они были такие же строгие, как и сейчас, то за это время, слушайте, у нас изменяется состав наших отходов, достаточно радикально изменился за последние 20 лет, поэтому можно предположить, что любая защита, которая на этом полигоне была, да, она давно уже пришла в негодность. Это говорит о том, что все воды, которые на этот полигон попадают, они проходят через тело свалки, собирая в себя все опасные вещества, которые там накопились за много лет в результате поступления несортированного разношерстного мусора, да, и все это оказывается в водоносных горизонтах. Соответственно, это все рано или поздно оказывается в колодцах, это все рано или поздно окажется в воде, которую люди будут пить, и, возможно, не только местные жители, но и дальше это пойдет. Вторая проблема, это, собственно говоря, если будет снова такая же жара 2010 года, да, то эти свалки очень хорошо воспламеняются, потому что отвода свалочного газа у нас на полигонах нет, соответственно, есть, наверное, очевидно, есть места его выхода. Из тела свалки понятно, что если будет жара и небольшая искра, то вот вам пожар на свалке, а это, собственно говоря, на много километров перенос опасных веществ в большом количестве. Ну и про качество мусоровозов, которые туда постоянно идут, но это уже говорить не стоит, это загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками.
На месте свалки обещают построить мусоросжигательный завод. Решит ли это как-то проблемы местных жителей?
Во-первых, мне представляется крайне маловероятным, что там будут строить мусоросжигательный завод, потому что мусоросжигательный завод имеет смысл строить в месте образования отходов. А для этой свалки отходы образуются в Москве. Это во-первых. Соответственно, тот, кто будет его строить, это автоматически афера, да, с непонятными совершенно последствиями, но явно никакой пользы там от этого не будет. А самое главное, насколько я понимаю, это идет вразрез с существующей политикой губернатора Московской области Шойгу, да, который выступает как раз против мусоросжигательных заводов. Но, опять-таки, да, будет очередная проверка, стоит ли в Российской Федерации слово губернатора хоть что-то.
Как вы расцениваете перспективы общественного объединения, созданного в Дмитровском районе? Вообще, вот что говорит российская практика? Удавалось ли когда-нибудь возмущенным людям закрыть свалку?
Есть прецедент, такая деревня Заволенье в Московской области. Есть прецеденты по России, когда и судебные решения. Вот сейчас в Сочи, собственно говоря, жители у поселка Лоо, ну, то есть районы Большого Сочи, они, собственно говоря, получили судебное решение о закрытии свалки. Дальше сейчас будет вопрос в исполнении этого судебного решения. Опять-таки, вот он свежий прецедент даже из практики суверенной демократии.
Это был руководитель токсичного проекта Greenpeace в России Алексей Киселев, руководитель ассоциации «Мусорщики России», профессор, доктор технических наук Лазарь Шубов, полагает, что закрытие свалки в Дмитровском районе Подмосковья не решит проблему в целом. Свалку перенесут в другую часть Подмосковья или в ближайший к Москве регион, жители которого также будут страдать от неприятного соседства. Изменить систему мог бы централизованный переход на раздельный сбор мусора, как это происходит в Европе, но России до этого пока далеко.
Полигон, он принадлежит Москве, я его хорошо знаю. Вы понимаете, это глобальная проблема. Власти самоустранились от ее решения, передают на органы местного самоуправления. Поэтому решить ничего нельзя, не получается. На самом деле, это целая система обращения с отходами. Нельзя ликвидировать свалку, тогда некуда будет вывозить. Нельзя построить мусоросжигательный завод, потому что там будут еще больше выбросы, и это страшно дорого. Поэтому это целая система мероприятий. Начинать нужно с селективного сбора. Революционные изменения в мире произошли только тогда, в ведущих странах Евросоюза, когда освоили методику селективного коллективного сбора. У нас она по-другому должна быть. Я очень много раз выступал по телевидению, по радио, но чиновники не слышат ничего.
Куда должен поступить сигнал? То есть власти должны прислушаться к экспертам, проанализировать...
Власти должны прислушаться к специалистам, а специалистов очень мало. Нужно решать проблему на уровне московского региона, объединив усилия Москвы и Московской области. Мы предлагаем и губернатору Московской области, и мэру Москвы разработать научно-обоснованную концепцию решения проблемы ТБО. И там будут последовательные шаги. Нельзя просто так закрыть свалку, потому что проблема не решается, потому что количество образующихся отходов только увеличивается. Московская область превращается в помойку, в большую. У меня есть карта, где нанесены все свалки. В Москве официальных 87. Вот вы говорите только про Дмитровскую, а вообще их 87. Но несанкционированных их сотни. Это еще страшнее. Поэтому нужно цивилизованно решать проблему ТБО. Нужна политическая воля руководства.
Но как вы расцениваете перспективы созданного в Дмитровском районе движения за экологию?
Да, может быть, только власть подтолкнет в целом. Только не решится это на уровне какого-то одного района. Это московский регион в целом должен решаться. Специалисты Москвы объединить с представителями Московской области и вместе решать. Не просто бросаться, чего-то закрывать и чего-то строить, а решать ее в соответствии с уровнем мировой практики, тенденциями развития. Тут изобретать-то ничего не нужно. Задевать да. отходы, значит, повезут дальше, в Калужскую область куда-то, еще куда-то повезут. Только и всего. Только решать, если ее целенаправленно, она будет решаться. Вот возьмите, у нас же захоронению в России подвергают 98% ТБО. 98%. А в Нидерландах 2%. Вы понимаете разницу, насколько мы отстали?
Говорил руководитель Ассоциации мусорщики России Лазарь Шубов. По официальным данным, ежегодно Москва производит более 4 миллионов тонн мусора, примерно по 350-400 килограммов на человека. Весь мусор отвозится на подмосковные свалки. Так что проблема жителей Дмитровского района не понаслышке знакома многим.
О проблемах, связанных со свалкой в Дмитровском районе Подмосковья, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Барак Обама назвал двухчасовую беседу с Путиным откровенно содержательной.
Новую волну репрессий российское антифашистское движение отсчитывает...
Мы ждем окончательных результатов выборов.
Многие демократические активисты призывают бойкотировать избирательную кампанию, которая в условиях диктатуры...
Сегодня народ Греции выразил желание остаться в еврозоне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.